Здравствуйте, вы смотрите «Голос Америки». Это прямая трансляция на наших страницах в соцсетях. Меня зовут Ксения Туркова. Как всегда, в это время, в среду, выходит программа «Дистанция», в которой мы обсуждаем самые важные, самые интересные, резонансные журналистские расследования и исследования недели. И сегодня у нас, как обычно в последнее время, будет несколько тем. Я сейчас о них расскажу. Но вначале, по традиции, хотела вас призвать оставлять комментарии, задавать вопросы. Я буду по возможности их читать, если они имеют отношение к теме, или если есть у вас вопрос какой-то к нашему эксперту, который выступает в эфире, пожалуйста, его задавайте, я его обязательно передам. Но сегодня мы поговорим, во-первых, о том, зачем Россия перебрасывает военных в Ливию, что это означает, как дело Олега Кабова может изменить судьбу российской науки и как Кремль создает фейки о Парижской Олимпиаде. Но сначала, как всегда, обзор расследования недели от моего коллеги Дмитрия Шода.
Будущий министр обороны РФ получал грант от США, Владимир Соловьев помогал Насте Ивлеевой правильно извиняться, российские олигархи столкнулись с проблемой передачи наследства, а создаваемые в Украине спутниковые системы импортируются в Россию. Дайджест расследований за неделю. Система. Будущий министр обороны РФ получал гранты от США. Расследовательский проект «Радио Свобода. Система» выяснил, что Андрей Белоусов, которого Владимир Путин предложил на пост министра обороны России, получал американские гранты на исследования и аналитические записки для российских властей, бизнеса и международных организаций. Как говорится в расследовании, гранты Белоусов получал во время работы в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, которым он руководил во время первого президентского срока Путина. Одним из источников финансирования центра было Агентство США по международному развитию, оно же USAID, деятельность которого в 2012 году российские власти запретили на территории страны. Так, на грант агентства в 2004 году Белоусов опубликовал работу под названием «Развитие российской экономики в среднесрочной перспективе. Анализ угроз», в которой он, в частности, оценил состояние оборонной отрасли страны. В сети, как пишут расследователи, можно найти отчет по преимуществам российской экономики центра, который возглавлял Белоусов, датированный 2005 годом. Этот отчет был также сделан на грант агентства США по международному развитию, а автором был сам Белоусов, пишет система. Также на сайте центра публиковались отчеты об участии Белоусова в различных мероприятиях USAID в России. На момент записи этого видео это расследование никем не было прокомментировано. Дождь. Соловьев и Потупчик помогали Ивлеевой правильно извиняться после почти голой вечеринки. Одним из политконсультантов, работавших над покаянным образом Насти Ивлеевой, стал пропагандист Владимир Соловьев. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила журналистка телеканала «Дождь» Юлия Таратута в рамках своей передачи. Как утверждают источники, Соловьев поучаствовал в создании последних постов в телеграм-канале Ивлеевой. Речь в том числе идет о том, в котором она выразила поддержку посланию Владимира Путина Федеральному собранию. Вот что сказала в эфире Таратуда, ссылаясь на свои источники. «Это он, имеется в виду Соловьев, посоветовал ей уйти в тень и не раздражать людей, пока страсти не утихнут и власть не передумает. Но знакомые Ивлеевой считают, что тактика Соловьева была скорее провальной». Также, как утверждают источники «Дождя», еще одним консультантом Ивлеевой была бывшая пресс-секретарь молодежного прокремлевского движения «Наши» Кристина Потупчик. А сам проект по возвращению Ивлеевой курировал глава управления общественных проектов администрации президента Сергей Новиков, утверждается в материале «Дождя». Новость телеканала прокомментировала сама Анастасия Ивлеева, написав в своем телеграм-канале следующее. «Один из авторов моего канала – Дмитрий Анатольевич, имеется в виду Медведев. Забыли его». Bloomberg. Российская элита столкнулась с проблемой передачи наследства. Агентство Bloomberg сообщает о проблемах передачи наследства российским олигархам, чье состояние оценивается в 350 миллиардов долларов. Западные санкции, введенные против России с 2022 года, фактически уничтожили обычные схемы передачи богатства за рубеж, говорится в расследовании. Даже Кипр и Швейцария, привычные места для хранения активов, запретили услуги управления семейными трастами для россиян. Большинство олигархов, подвергшихся санкциям, предпочли вернуть активы в Россию. Два российских миллиардера на условиях анонимности рассказали агентству, что после попадания в санкционные списки могут вести бизнес только в России, где теперь и хранят свои финансовые запасы. Еще один миллиардер, попавший под санкции и перенаправивший активы на родину, сказал, что пока не придумал, как распорядиться своим наследством, но он и его семья решили строить новую жизнь в России. Юрист Дарья Невская рассказала Bloomberg, что нет однозначной тенденции в решении проблемы передачи наследства олигархами. Россия пытается поощрить возвращение денег на родину, введя институт наследственного фонда. По словам Романа Маргулиса и ASB Consulting Group, интерес к таким фондам вырос из-за страха перед санкциями и замораживанием активов, пишет Bloomberg. Средства Info. Выпущенные в Украине системы спутниковой интернет-связи импортируются в Россию и используются для нужд российской армии. Спутниковые системы Gilat Sky Edge, выпускаемые в Украине, массово импортируются в Россию и применяются на фронте российскими военными, сообщает украинский расследовательский проект «Следство Info», ссылаясь на таможенные данные. Производство систем Gilat Satellite Networks осуществляется в Ужгороде на мощностях американской компании Jabil Circuit. Израильская компания Gilat Satellite Networks экспортировала свою продукцию, включая Россию, с начала 2000-х. После начала вторжения России в Украину компания продолжает поставлять спутниковые системы через свою дочернюю компанию ООО Gilat Satellite Networks Евразия, говорится в расследовании. При этом украинский производитель систем Gilat, как уточняют журналисты, о таких поставках ничего не знает. Согласно таможенным данным, изученным журналистами, в 2023 году в Россию было поставлено 22 тысячи таких систем на сумму около 5 миллионов долларов, что в 6 раз больше, чем годом ранее. Журналисты обращают внимание на появление материалов в российских СМИ о системах Gilat Sky Edge, переданных российским военным. Например, в 2023 году депутат Госдумы Виктор Водолацкий передал спутниковую систему в Луганскую область, оккупированную российскими войсками. В материале «Следство Инфо» отмечается, что эти системы не подпадают под западные санкции, так как они предназначены для гражданского использования. Чтобы ввести санкции, нужны доказательства их использования в войне против Украины. На этом все. Берегите себя.
Это был обзор расследования недели от моего коллеги Дмитрия Шода. Итак, российская Минобороны переживает серьезную встряску, и интересно, скажется ли она на различных компаниях российского военного руководства в разных странах. С начала года Россия наращивает военное присутствие в Ливии. Туда перебрасывают кадровых военных Минобороны под видом наемников, а также новобранцев африканского направления ЧВК «Вагнер». Где базируются российские военные в Ливии? Чем они там занимаются и какие интересы преследуют. Это выяснило издание «Верстка» совместно с проектом «All Eyes on Wagner» при участии «Радио Свобода» и расследовательского проекта «Система». Сейчас с нами на связи главный редактор «Верстки» Иван Жадаев. Иван, здравствуйте.
Да, приветствую вас.
По вашим данным, активная переброска российских военных и наемников в Ливию началась в последние 3 месяца. С чем может быть связан такой тайминг?
Ну, очень сложно говорить, на самом деле, про связи тайминга. Один из факторов, который мы видим и на который мы обращаем внимание, это предстоящие выборы. Это будут первые президентские выборы, если они пройдут, конечно же, на которых настаивает ООН. И наверняка будет много провокаций, наверняка будут какие-то конфликты возникать. Мы можем связывать это с этим. Также один из факторов может быть связан с тем, что в целом происходят изменения в Африке с точки зрения, да, вовлеченности Кремля и вовлеченности российских военных. И мы видим, что туда ездит и Суровикин, туда ездит и Евкуров. И явно идет какое-то перераспределение мощностей, перераспределение активов после гибели, да, главы ЧВК Вагнер Пригожина, который, в принципе, курировал большую часть проектов военных в Африке. Наверное, это 2 главных фактора, но сложно утверждать наверняка.
Угу. Правильно я понимаю, что пока это все неофициально, то есть сами военнослужащие в беседах с журналистами говорят, что в Ливии находятся неофициально?
Да, они, официально туда не идет никакая переброска, и те военные, с которыми пообщались мы, с которыми пообщался проект «All Eyes on Wagner», естественно, говорят, что они находятся там под видом ЧВК. Они не говорят, что это за ЧВК. Это, скорее всего, не Вагнер, потому что до войны в Украине они там тоже находились, и они находились там в составе другой военной компании. Но при этом мы видим, что туда перебрасывают людей из России, которых набирают как бы на африканское направление, или, как они говорят, на дальнее направление, их набирает как будто бы Вагнер. То есть пользуются, да, наверное, имиджем и брендом этой компании, но по факту их везут в Африку, и там они их передают уже военным российским, и на самом деле они не являются сотрудниками ЧВК, их там обучают, часть из них отправляют на юг, в том числе в соседний Нигер, часть из них остаются там на некоторых тренировочных базах.
Есть ли какие-то данные о количестве? Сколько там российских военных сейчас?
Опять-таки, да, точно мы не можем сказать. По информации людей, которые связаны с ливийскими спецслужбами, только за последние 2 недели, это на момент выхода текста, да, то есть, это получается 3 недели назад, туда прибыли 1800 кадровых военных. Для понимания, да, до войны, до вторжения в Украину, вообще весь контингент российский там не более 1500 составлял. Тут за 2 недели приехали несколько тысяч. Плюс до этого нам сообщал один из наших источников, что в начале года, это в феврале, приехало сразу несколько сотен российских военных, и потом с февраля по конец апреля приехало еще несколько тысяч. Они не все находятся в Ливии, насколько мы понимаем, да. Как я уже говорил, часть из них перемещается на юг.
Чем именно они там занимаются в Ливии?
Тоже, да, вот очень по-разному. Некоторые занимаются сопровождением грузов, и мы тоже об этом писали, да, что прибывают в страну военная техника, прибывает оружие, и, естественно, всю эту технику часть передают местным военным, да, которые, я имею в виду ливийскую национальную армию, которая халифа Хафтара, да, который занимает часть страны восточную, вот им передается, и мы видим эту технику на фотографиях, которые попадают в сеть, да, там местных журналистов или просто в местных сетях случайно попадают люди, и мы видим, что это техника российская. Вот они занимаются сопровождением, часть участвует в обучении. Нам сообщают, что есть как минимум один новый тренировочный лагерь, плюс есть несколько уже известных военных баз, да, это Джуфра, это Гардабия, где как раз мы видим присутствие российских военных, в том числе по геолоцированным данным Telegram и по фотографиям в сетях, которые утекают. Вот их, то есть они занимаются обучением как раз, насколько мы понимаем, тех новобранцев, которые прибывают из России, кроме того, и местных военных, они их тоже инструктируют. Есть сведения о том, что они участвуют в некоторых военных операциях точечных, но мы не можем это прям 100% подтвердить.
Что позволяет сделать вывод о том, что готовится что-то серьезное?
Ну вот, как я уже сказал, да, что такой численности, такого контингента не было никогда. И такой активности, которую мы видим, что... То есть вы должны понимать, что все эти военные, у них довольно жесткие установки в плане безопасности. Естественно, им нельзя пользоваться Телеграмом, естественно, им нельзя пользоваться российскими сим-картами. Они приезжают туда, покупают местные. Это все очень жестко и строго. И до... Там, в прошлом году мы не видели никакой активности. А сейчас мы видим десятки людей, которых можно связать и с Россией, и с российскими военными, в том числе из Сирии, да, которые, потому что техника и оружие приезжает из Сирии. То есть мы видим, что активность, ну, резко возросла. Именно вот такая, которую можно пощупать, да, которую можно увидеть. Ну и кроме того, у нас несколько источников. Это и дипломатический источник, это и военные российские, это и спецслужбы ливийские, которые все говорят, что, ну, такой активности не было никогда. Плюс мы видим, да, что Евкуров, в принципе, который курирует это направление, он ездил и в конце года, и в начале года, и Путин встречался с Хафтаром. То есть происходит явное наращивание группировки, явное наращивание каких-то интересов. Были сообщения о том, что хотят построить порт военный, то есть военно-морскую базу. И, в принципе, какие-то косвенные признаки того, что это происходит, есть.
А есть ли еще какие-то предположения, почему это может быть сейчас нужно Кремлю?
Вот есть три предположения, да, что это может быть связано с военной базой, с активностью вообще в Африке, потому что, конечно, африканские, то есть положение Ливии вообще очень удобное для Кремля, потому что есть определенные проблемы у Хафтара, и Кремлю не нужно туда заходить как-то особым образом. Его самого туда приглашают, я имею в виду военных приглашают. А при этом это очень удобное стратегическое положение на Средиземном море с довольно большой береговой линией, с понятными как бы ориентирами, если так можно сказать. Поэтому Я думаю, что здесь много, как один из экспертов, да, в нашей статье говорит о том, что здесь очень много факторов совпадающих. Это и как бы дележ активов Пригожина, это и удобное положение Ливии, и готовящиеся выборы, и шаткое положение Хафтара. Все это совпадает, и очень удобно Кремлю туда входить. И даже мы видим, что военных перебрасывают из Украины, то есть часть
да,
военных,
да, да.
Которых вывели из Украины, их перебросили туда. То есть мы видим, что Кремль не чувствует каких-то там угроз в Украине больших и может перебрасывать тысячи людей в Африку.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был главный редактор издания «Верстка» Иван Жадаев. И еще раз напомню, что целиком материал вы можете прочитать на сайте «Верстки», и мы обязательно разместим ссылку в комментариях в описании к этому видео. Но в наших выпусках мы часто освещаем материалы издания «Т-Инвариант», которое пишет, как вы знаете, наверное, уже о российских ученых, о российской науке, о том, что сейчас в этой области происходит. И один из последних материалов издания — это расследование о деле, инициированном ФСБ, деле члена-корреспондента РАН, заведующего лабораторией Новосибирского института теплофизики Олега Кабова. Впервые в России, пишет издание «Т-Инвариант», ученого судят за сам научный результат, в оценке которого разошлись эксперты. Если Кабова приговорят к реальному сроку, фактически за плохо проведенное исследование, это будет новая страница как в истории российской науки, так и в истории российской юриспруденции, пишет «Т-Инвариант». И в этом смысле, считают авторы этого расследования, дело Кабова – это вызов всему научному сообществу. Оно покажет, сможет ли наука в России отстоять свое право на существование. Подробности нам рассказала главный редактор издания «Т-Инвариант» Ольга Орлова.
Мы занимаемся делами, возбужденными против ученых в России уже последние вот несколько лет. Мы следим за этими делами, мы увидели, что дело Олега Кабова очень необычное. И оно отличается от всех тех дел, которые были возбуждены в последние годы. Я напомню, что это началось не с началом войны в Украине. Дела против ученых, в частности, вот широко известное дело гиперзвуковиков, тоже новосибирского ФСБ, да и другие, они все тянулись еще там, последние 5 лет. И надо сказать, что дело Олега Кабова тоже возникло не в последний год. Оно было возбуждено в 22-м году, но тянулось оно тоже еще с 19-го года, даже, может быть, с 18-го. Первые там шаги были предприняты. Вот. Чем оно отличается? Дело в том, что первый раз мы имеем дело с таким прецедентом, когда ученому предъявляют уголовное обвинение по очень серьезной статье, это 159-я статья, часть 4, «Мошенничество в крупных размерах», наказание до 10 лет, за собственный научный результат. Это совершенно поразительный случай. Знаете, мы даже пытались найти вот в истории советской науки самого мрачного сталинского периода.
Аналоги, да?
Да, да, мы искали аналоги. И, понимаете, в советское время, в самые тяжелые времена такого правового беспредела, для того, чтобы посадить ученого, ему предъявляли какие-то политические мотивы, ему предъявляли вредительство и так далее. То есть тебе приписывали умыслы, которые уже влекли за собой тяжелое наказание. В случае с Олегом Кабовым это совершенно не так. То есть, во-первых, там ни разу, несмотря на то, что дело возбуждено ФСБ, там ни разу не возник никакой политический мотив. Он не возникал ни на допросах, ни при допросе самого Кабова, ни при допросе свидетелей. Нету вот этой составляющей. С другой стороны, конечно же, мы знаем, что в России есть дела, которые возбуждают ФСБ или другие силовые ведомства. И эти дела связаны с нарушением норм там, правил хозяйствования, с финансовыми махинациями. Это все тоже есть. Так вот, дело Кабова не попадает ни туда, ни туда. Его обвиняют в том, что он недостаточно хорошо сделал свою научно-исследовательскую работу. То есть это примерно то же самое, как если бы, например, поэту сказали, что ты знаешь, ты недостаточно хорошо написал сборник стихов, или капитана сборной посадили за то, что он недостаточно хорошо играл и, например, там не вышли в высшую лигу. Опять здесь есть такие аналогии сталинского времени, когда сборная Советского Союза проиграла сборной Югославии, это был почти такой политический матч. Членов сборной и команды не посадили, их просто распустили.
Им а в чем, как вы думаете, основная причина, почему его преследуют и почему не приписывают никаких политических вещей, как вы говорите?
Ну, как мы разбирались и как мы пытались восстановить вот ход событий, цепочку, в основе этого дела, с одной стороны, лежит, видимо, я говорю осторожно, видимо, потому что нам еще предстоит дальше разбираться и дальше рассказывать. И судебный процесс идет, поэтому я говорю аккуратно. Но в основе этого, видимо, лежит личный донос, личная неприязнь совершенно конкретного бывшего коллеги, который, судя по всему, связан как-то со спецслужбами Новосибирского управления ФСБ. И это с одной стороны. Но с другой стороны, главное, то, что мы видим в этом деле, это, конечно, роль научной экспертизы. Псевдоэкспертизы. В случае с Кабовым мы имеем дело с кочующими экспертами. Мы их даже так окрестили между собой эксперты-номады. То есть это эксперты, которые кочуют из одного дела в другое. Причем кочуют, видимо, в разных силовых ведомствах. Они работают не только с ФСБ. Главное, конечно, источник этого. Так, вот есть такая организация, причем она очень давно уже работает, это РИНКЦ, она называется, это Центр экспертизы научной. И мы имеем дело с людьми, которые не являются специалистами вот в каждой конкретной области, для которой они пишут судебную экспертизу. Это люди, которые берут на себя смелость, берут на себя ответственность за то, что они будут по разным научным областям экспертировать научные разработки, причем писать именно судебную экспертизу, а это очень важно. Важен статус вот той бумаги, который, того документа, который вы отправляете. И это люди, которые считают, что это возможно. И они пользуются одной и той же методикой. Это очень примитивная методика, которую довольно легко оценить, ее даже математическую ошибочность. Она даже математически неверна, и это понятно просто из тех документов, которые мы по счастливой случайности, это дело не закрыто, его не закрыли от прессы, у нас была возможность ознакомиться с ними, и мы их поместили в наши публикации на нашем сайте, они доступны для всех. И поэтому все желающие могут пойти посмотреть и увидеть математические изъяны этой методики, логические изъяны, ее непрофессионализм. Так вот, речь идет о том, что в данном случае научная экспертиза и является составом обвинения. Что, то есть она лежит в основе этого обвинения. И, конечно, например, здесь сразу приходит на ум, допустим, дело Берковича-Петричук, театральное дело. Да? Но опять, там тоже экспертиза играет огромную роль. Однако там экспертиза – это инструмент для того, чтобы показать, что с помощью спектакля его авторы пытались оправдать терроризм. В случае с Олегом Кабовым экспертиза не инструмент. Это, можно сказать, что это карающая такая гильотина. И у нас есть данные, что эти же самые эксперты участвуют в других делах, и сейчас мы проверяем их участие в других уголовных делах, в других ведомствах, в других институтах России.
Если его признают виновным, к чему это может привести? Правильно ли я понимаю, что это может дать карты в руки власти, преследовать точно таким же образом и других ученых?
С одной стороны, в России ведь непрецедентное право. И в этом смысле можно предположить, что вот будет такой частный случай, и будет сломанная судьба, да, потому что я с трудом верю в то, что Олегу Кабову могут дать реальный уголовный срок. Скорее всего, это условный срок, это запрет работы на руководящих должностях, это огромные долги, там, возмещение ущерба государству, это человек, который в 68 лет окажется со сломанной карьерой и с большими долгами. На самом-то деле, если вот этих экспертов и эту организацию РИНКЦ, которая сейчас играет роль такого парового катка, асфальтового катка для научных лабораторий в России, если их не остановить, то, конечно, это ящик Пандоры. Потому что таким образом вот, вы можете уже осудить абсолютно любого ученого. То есть сейчас это начинается с мира, там, где речь идет об экспериментальных науках, где есть какие-то установки. Но та методика, которую они используют, вот тут важно именно это, что та методика, как они оценивают эти проекты, она абсолютно так же может быть работать, например, на монографии историка. Вы недостаточно хорошо осветили эту тему, закрыли тему и так далее. Обращу внимание, что в экспертном заключении сказано, что научно-исследовательская работа выполнена на 37,76%. Вот. Это, конечно, то есть само по себе, сам факт такой оценки, он уже говорит об абсурдности этого подхода. И поэтому, если Олега Кабова признают виновным, то дальше уже любая творческая деятельность в России, театральная, литературная, художественная, какая угодно, спортивная, вот дальше вы можете уже по этой методике сажать всех, не придумывая никаких политических мотивов, не фальсифицируя. Тут ведь, знаете, что еще очень важно? Вот мы у вас в эфире рассказывали про дело Сергея Абрамова, ученого, специалиста по суперкомпьютерам. Сейчас над ним, вот сейчас идет уголовный процесс, судебный процесс над ним, но там все-таки для того, чтобы это дело закрутилось, там потребовалось фальсифицировать улики для обвинения. Там были явно предприняты определенные действия. А здесь не нужно ничего делать. Вы просто вызываете вот этих вот кочующих экспертов, даете им на экспертизу роман, монографию, научную статью, экспериментальный образец. Они вам пишут под копирку заключение, и на основе этого заключения вы фабрикуете дела. И это уже, это, собственно, машина, которую можно запустить, которая может работать просто бесконечно. И что очень важно, что когда речь идет о политических делах, связанных с учеными, то внутри научного сообщества возникает ощущение, что ну, я не высказываюсь, у меня нет никакой политической позиции, или я о ней молчу, или я вообще поддерживаю власть на 200%. Поэтому меня это не касается. Вот тут что важно понять, что дело Олега Кабова касается каждого. Каждого человека в России, который не просто связан с наукой, но связан с любой творческой деятельностью.
Главный редактор издания «ТН-Вариант» Ольга Орлова. Я напомню, вы смотрите программу «Дистанция», в которой мы обсуждаем журналистские расследования и исследования. Теперь давайте перенесемся в Париж, который готовится к Олимпиаде, а параллельно отражает атаки прокремлевских фейкоделов. С конца марта этого года в провластных российских телеграм-каналах появились десятки фейковых новостей, связанных с Олимпийскими играми. И в результате, как пишет фактчекинговый ресурс «Проверено», выстроилась настоящая альтернативная реальность, в которой Францию заполонили клопы и крысы, украинские военные беженцы привезли в страну туберкулез, зрители отказываются от брони в гостиницах, а трибуны буквально неким заполнить. К концу апреля поток таких публикаций, пишет «Проверено», резко прекратился. Журналисты «Проверено» попытались разобраться, как появилась и как исчезла эта волна фейков. И сейчас с нами на связи автор этой публикации Евгений Бунтман. Женя, добрый день.
Добрый день, Ксюша. Ну, соавтор этой публикации, нас двое, второго автора я называть не буду, вот, но я один из авторов, единственное, что я хотел бы поправить. Значит, предметом нашего исследования на самом деле было то, как и почему появились и пропали эти фейки, но на второй вопрос мы ответа не нашли, потому что почему они пропали, мы так и не поняли. Почему они появились, более-менее понятно, потому что президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько заявлений, которые привели в ярость российскую пропаганду и российских официальных лиц. Речь идет об отправке военных французских в Украину, которые такую возможность не исключал Макрон, и после этого на него вылился целый ушат этих фейков. И сначала это были фейковые обложки, которые мы много раз разбирали на «Проверено». Тут, если интересно, зрители могут посмотреть на сайте, там большой такой есть лонгрид про обложки за отчетный квартал, первый квартал 2024 года, а это Последний текст – это про фейки, связанные с Олимпиадой, и их какое-то невероятное множество. Нельзя сказать, что все из них новые, потому что история с
клопами… Ну вот клопы, по-моему, не новые. Она... Клопы да. уже были вроде бы раньше.
Клопы не новые. Клопы не новые. Клопы у нас, во-первых, они существуют реально, да, надо это понимать. Да, клопы во Франции существуют реально, и в Соединенных Штатах Америки существуют клопы, и в России существуют клопы, и во Франции это проблемы, их травят и так далее. Но не такая проблема, какой ее описывают российские и пророссийские телеграм-каналы. Мы не всегда можем определить, это там расположенные в России телеграм-каналы или на оккупированной части Украины, или в Беларуси, например. Поэтому мы будем их называть там пророссийские или прокремлевские телеграм-каналы. Так вот, эту проблему клопов, ее гиперболизировали и усугубили на самом деле, потому что где-то с конца, ну, с лета, с начала осени 23 года появляются постоянно фейки про клопов. Которые повсюду, которые везде, которые оккупировали транспорт, все учреждения из-за них, якобы закрываются больницы. Это все якобы, да? Есть очень интересный сюжет, ну, практически с него начинается материал. Это как постепенно правда или частичная правда превращается в фейк и превращается в ложь. На севере Франции, в городе Аррас, это на самом-самом таком севере Франции, в больницу попал пациент, где нашли с клопами. Вот как раз мы кусочек, часть из этого ролика, который мы показываем, это настоящий ролик издания «Фигаро». Об этом писали все французские СМИ. А вот этот кадр с неотложкой, с отделением неотложки, он был вставлен, вот именно этот кадр, довольно несложно, если кто-то знает французский, то он сразу поймет, что там написано.
В общем, не французский, можно а по-английски, догадаться, что или... это не французский.
Конечно. Да, да, это не французский, это кадр, вот и именно этот кадр сделан в Лондоне, и тоже его можно легко найти. Берется обычное видео, ну такие шортс, издание «Фигаро», туда вставляется этот кадр, накладывается текст, и потом получается фейк. Фейк здесь, в этом видео, заключался в том, что не только эта больница в Арасе эвакуирована, но еще там много госпиталей во Франции и 24 отделения неотложной помощи. Это неправда, это фейк. И туда вставляется этот кусочек. А потом из этого фейка вырастает целая реальность, потому что следующий, который появляется на следующий же день, рассказывает о том, как журналистов наказывают за то, что они говорили правду. И журналистов тех изданий, которые якобы, которые действительно об этом написали, якобы наказывают проверкой французских спецслужб. Но это неправда. И неправда от начала до конца. Потому что здесь мы видим логотип канала BFM TV, одного из самых популярных французских новостных каналов. И с первого до последнего кадра это фейк. То есть взятое либо стоковые видео, либо стоковые фотографии, либо какие-то новостные видео и фотографии. И потом из этого фабрикуется сюжет. Довольно, довольно легко и лениво можно такое сделать. Ну, понятно, что почему я говорю лениво. Потому что, например, шрифты не совпадают. Если просто заглянуть в любой шорт с BFM TV, то видно, что... они взяли с превью. Но это такие мелкие технические детали. Никто, конечно, вдаваться в детали не будет. Он увидит фейк и подумает, что, ну, как, выглядит правдоподобно. Вот, пожалуйста, логотип французского канала. И это очень интересная была история, уже можно сказать, была, потому что это была такая очень ограниченная по времени волна фейков с конца марта, с последних чисел марта по середину апреля.
Почему а это, о чем это почему говорит, что это была какая-то налаженная, что это была какая-то слаженная кампания, что все эти телеграм-каналы действовали?
Да, это была слаженная кампания, но это точно можно сказать, что это слаженная кампания. Непонятно, почему она так быстро кончилась. Может, устали. Ну, то есть это можно какие-то человеческие делать предположения, но это, опять же, такая зыбкая почва предположений. Почему началось именно тогда, а не раньше, когда это Макрон говорил? Ну, тоже не очень понятно, может быть, они собирались это делать. А то, что касается налаженности, вот как раз здесь, в этой компании, был задействован весь возможный арсенал средств, который есть у тех, кто продуцирует фейки. Мы видели фальшивые видео полностью, от начала до конца. Мы уже видели реальное видео, куда был вставлен кусок. Но есть еще, вот если мы там прокрутим чуть ниже, то мы увидим ту среди фактчекеров штуку знаменитую, которая называется «Фейковые муралы». Снимаются дома, реальные дома в Париже. Вот здесь мы не поняли, какие дома, потому что никаких опознавательных знаков нет, но в других случаях мы, как правило, вычисляем район, где находится тот или иной. Потом, значит, снимается реальная стена реального дома. Действительно, в Париже, как это ни странно. То есть есть какой-то человек, который это входит в Париже, правда, в одном и том же примерно районе на юго-востоке Парижа, в таком пригороде. Монрё, там такой пригород Парижа юго-восточный. И потом накладывается туда всевозможными цифровыми средствами, накладывается та или иная карикатура, граффити, мурал, как угодно, на актуальную тему. Вот в том граффити, который мы видели, это были клопы верхом на фоне Эйфелевой башни, да, крысы верхом на большом клопе или клоп, который крутят. Это, да, два разных снимка в разных местах, просто мы их совместили для наглядности, которые крутят олимпийские кольца. Вот. А потом еще несколько средств из этого привычного арсенала, например, фейковые обложки, которые тоже затрагивают определенные темы. Это фейковые обложки реальных журналов, которые, ну, тоже довольно легко, это называется фактчекинг за 3 секунды. Понятно, что мы это делаем чуть-чуть более тщательно, но если просто залезть на сайт условного там Шарли Эбдо, то или вот немецкого журнала сатирического «Титаник», одним кликом можно узнать, как выглядит настоящая обложка. Вот на настоящей обложке у них там Гитлер, например. Это сатирический журнал, который рассказывает про жизнь в Германии, не про Францию, про жизнь в Германии. И там разные такие вот не немцам непонятные шутки. Вот, ну, как и Шарли Эбдо, такие довольно специфические, с многослойным юмором. А здесь показан Макрон. Но мы разделили, на самом деле, по темам. Еще одна тема важная, которую ты, Ксюша, упомянула в самом начале, в подводке, это украинцы и туберкулез. Там возникла тоже целая вселенная такая фейков. Ну, мы знаем, возвращаясь назад, мы знаем, что клопы существуют, да? Вот точно так же существует туберкулез. Вообще у людей существует туберкулез, и в том числе у жителей постсоветского пространства, где борьба с туберкулезом не такая, как в странах Западной Европы, где почти туберкулез побежденный, там даже как-то странно думать о каких-то анализах, не анализах, никто никого не проверяет, потому что не на что проверять. И действительно, у украинцы, приехавшие во Францию, чаще болеют туберкулезом, чем французы, живущие во Франции. Ну, так получилось, они приехали из Украины, где борьба ведется гораздо меньше. Из этого создалась целая вселенная фейков. Например, про то, что украинские военные, которые приехали на лечение во Францию, повально болеют туберкулезом, там 80%. Это фейк, который точно так же сделан, точно таким же роликом одного из французских каналов. Или, например, про то, что вот как раз мы сейчас видим, показывает документ, да, это фейковый документ, якобы Министерство здравоохранения французского, который предписывает всем украинцам, которые уже переехали во Францию или только собираются приехать, пройти тест на туберкулез, а также там на ВИЧ, гепатит и так далее, как положено, под угрозой выдворения из страны в 48 часов. В случае отказа. Это все неправда. Вот просто от первого до последнего слова, ну, там, правда из этого слова украинцы и слова туберкулез. Все остальное вранье. Да, мы это достаточно, как мне кажется, убедительно доказываем, потому что на сайте французского среди, в разделе документы, тоже если заглянуть, там нет никаких документов таких запрещающих для украинцев. Есть лишь памятка аж 2022 года, от марта, от начала марта, когда только-только первые беженцы стали приезжать после начала российского вторжения полномасштабного в Украину, стали приезжать в Западную Европу, вот тогда появилась эта памятка. Что делать? Что лучше чаще проверяться на туберкулез? Потому что вот это надо делать, лучше проверять детей. Ну, то есть нормальная такая памятка, без всяких рестрикций, возможных и невозможных. Угу.
Женя, а, наверное, еще один такой лейтмотив – это то, что игры не состоятся, что никто не приедет, вот все плохо. С этим тоже было связано определенное количество фейков.
Ну, конечно, и при этом, ну, я сразу скажу, что не все фейки, которые мы нашли, вошли в этот текст, потому что нельзя объять необъятное, и там их действительно очень много, только те, которые мы нашли, там больше 30 разных тем, которые только могут быть. Причем самые разные причины для того, чтобы объяснить, почему игры провалятся, от угроз безопасности, которые, опять же, действительно существует угроза безопасности, там высокий уровень террористического объявленный французскими властями. Было фейковое видео про то, что якобы стали тайно исчезать спонсоры. На самом деле эти компании типа Лего даже и не были спонсорами Олимпиады. Были фейки про то, что загоняют, вот как это в Советском Союзе было, срочников загоняют на трибуны, чтобы их заполнить, как во время Олимпиады 80-го года. Ну, это тоже фейк, точно так же сделано, такое же видео про то, что французские власти даже платят специальные массовки, чтобы люди приходили на Олимпиаду. И отмена бронирования, которая якобы происходит массово во Франции. Ну, которых тоже не происходит, это все фейк. И это можно легко тоже проверить двумя кликами, зайдя на сайты либо компании, которые якобы об этом сообщают, либо прочитав заявление Букинга, который со всеми цифрами возможными себе это все представил, что ничего подобного не происходит. Вот, и все это подделки под какие-то уже известные вещи. Подделки под BBC, под TF1, France 24, под все более-менее известные телеканалы, известные СМИ. Во Франции это СМИ назвали в 23-м году, когда действительно вал был насчет клопов и так далее, когда был вот первый такой вал накатил фейков из России, они назвали это операция «Доппельгангер», когда подменяют реальные медиа другими медиа, вот такими вот роликами, как мы видим с BBC. «Доппельгангер», «Двойник». Вот, очень,
а насколько серьезно во Франции относятся к этим фейкам?
Более чем серьезно. Там организовали специальное ведомство, которое занимается недопущением внешнего вмешательства в цифровое пространство. Ну, там в России тоже такое есть, но во Франции они занимаются делом. Они сделали в трех частях доклад, который рассказывает про то, как российские такие щупальца проникают во французский интернет. Но довольно неполный доклад, там вообще почти не учтены телеграм-каналы, а учитываются, ну, действительно, российские фейковые сайты, которые такое корневое у них имя «Правда», «Правда Фр», «Правда Д» и так далее, в зависимости от стран. Но, конечно, вот это вот проникновение не сравнить с тем, что было, скажем, во время американских выборов. Такого нет влияния, и для нас главная загадка, так подходя к выводам, наверное, да, Ксюш? Да. Главная загадка для нас это, почему не распространяются эти фейки. И вот этого мы понять не можем, потому что во французском Твиттере этого почти нет. В российском Телеграме они есть, но их видим, ну, скажем, мы в проверенном медиа, мы их видим, вот такой совсем дно Телеграма. А так они не очень распространяются. И, по всей видимости...
То есть они не вирусные?
Да, нет, они вроде бы сделаны как вирусные, но не завирусились. По какой причине? Опять же, можем только очередная. Может быть, просто лень было распространять. С другой стороны, если есть вот такая вот масштабная сеть, на самом деле много сетей. Там есть сеть блогов Кристины Потупчик, которая почти не была задействована в этой кампании. Есть много сетей, через которые они даже не стали особенно распространять. То есть наделали, может быть, ну, я предполагаю, да, это мое личное предположение. Наделали, отчитались перед заказчиком, и потом все, работа сделана, деньги получили. Может быть так.
Спасибо большое. Я на то, с нами на связи был соавтор публикации фактчекингового ресурса «Проверенный» Евгений Бунт. Мы говорили о том, как создавалась волна фейков об Олимпиаде в Париже. И будем, конечно, продолжать за этим следить. Я напомню, что вы смотрели программу «Дистанция». Каждую неделю мы обсуждаем самые интересные журналистские расследования и исследования недели. Меня зовут Ксения Туркова. Я с вами прощаюсь. До свидания.